не все секретные оружия открыты, и я хочу поделиться еще, может быть, самым главным нашим секретным оружием. И это то, что я слышал от раввина рав Зильберштейна, которого спросили: мы можем сказать, из-за того, что публично нарушалась суббота в Йом-Кипур в Тель-Авиве, во время этого праздника, скажем так, недалеко от Офаким, праздник Симхат Тора, это все произошло с нами? И он ответил: нет. Я не могу об этом говорить, я не хочу обвинять других. Виноват во всем я. В пятницу до наступления субботы Йом-Кипура и до наступления субботы Симхат Тора я должен был ехать в машине и кричать: «Шаббас! Шаббас!» И вот как раз об этом я и хочу поговорить. Есть известное высказывание одного из создателей государства, нерелигиозного еврея, который сказал, что больше, чем мы хранили субботу, суббота хранила нас. И я хочу, конечно, еще раз напомнить, что наш учитель рав Ицхак Зильбер, когда он приехал в Израиль, его спросила чиновница Сохнута, Мисрада Клита, Министерство абсурбции: кто вы по профессии? А он ученик академика Чеботарева, который сделал открытие в математике, в высшей алгебре. Он сказал: моя профессия – шомер шаббат, человек, соблюдающий субботу. Определение, которое он себе дал, это моя профессия. И то, что он, даже находясь на седьмой ступени советского геенома, ада, в сталинском архипелаге ГУЛАГ, умудрился не нарушить ни одну субботу. Хотя его соблюдение субботы в уголовном лагере, это можно было сравнить прямо с угрозой для жизни. И даже там, в лагере, на татарском языке его называли Исаак Шинбей, то есть Исаак Суббота. Там дают точные определения. Мой отец, Зихроно Левраха, в сталинском лагере его называли Мишка Жид. Так что каждому дают свое определение. Когда наш учитель, мой учитель, рав Ицхак Зильбер, бежал из Казани и устроился в Ташкенте, он работал в разных местах и часто отдавал даже больше половины своей зарплаты, чтобы его начальники закрывали глаза на то, что в субботу он не работает. Как-то я спросил у него, меня спрашивают ученики на семинарах и так далее, с чего начинать исполнять заповеди. У рав Ицхака стало очень серьезное лицо, и он ответил: соблюдение субботы. Для меня этот ответ был очень удивительный. Ведь многие думают, что надо начинать с самого простого, чтобы женщины, скажем, зажигали субботние свечи, мужчины надевали тфилин, говорили шма. И только потом я понял, что имел в виду рав. Ведь тут он по-настоящему начинает соблюдать субботу, шаббас. Он впускает в свою жизнь святость, в душу. Радость и наслаждение, которое испытывает еврей, начиная соблюдать субботу, может перевернуть всю его жизнь. Еще об одном эпизоде я хочу рассказать. Когда в Берлине рав Ицхак в 90-е проводился семинар. И многие евреи хотели послушать его уроки, которые он будет давать в субботу. Но разместить всех желающих недалеко от места проведения семинара было трудно. И тогда несколько человек сказали ему, что в субботу они приедут на машине, чтобы его послушать. Рав Ицхак побледнел и сказал, что он сам готов прийти к ним пешком домой, только чтобы они не нарушали субботу. И когда эти евреи пришли на семинар на исходе субботы, несколько часов Рав Ицхак повторял для них все свои субботние уроки слово в слово. И я хочу поделиться то, что написано в Талмуде, в трактате «Шаббат». Удивительная вещь. Сказано там, что если еврей полностью исполнят по всем законам шаббат, то тут же наступит избавление, то есть геула. И как бы это очень странно, но так написано. И мы должны попытаться понять, что это такое. А в качестве примера я вам расскажу. Это я видел. Один из аврехов. Аврех – это женатый мужчина, который учится в колеле. Была договоренность с администрацией тюрем, что будут там проводиться уроки Торы. И вот такой аврех, по-моему, из Кириат-Сефера, он давал уроки в тюрьме, наверное, в тюрьме Рамли. И на одном из уроков он сказал, сказал Раби Шимон бар Йохай, что если евреи полностью исполнят, не нарушая две субботы подряд, то наступит избавление. И через неделю, он посредине недели давал урок, посредине недели один из заключенных сказал, что он извиняется, но на следующем уроке его не будет. Этот аврех, раввин, спросил, почему? Ну как, вы же сами сказали от имени Раби Шимона бар Йохая, что если еврей исполнит две субботы подряд, то он получит избавление. Нет, ты не понял. Это говорится про весь еврейский народ. Извините, раввин. Я как понял ваши слова, это Раби Шимон бар Йохай сказал, прошлую субботу я полностью соблюдал, и эту субботу, я надеюсь, полностью не нарушить ни в чем, значит, на будущей неделе меня уже не будет в тюрьме, наступит избавление. Ну, Рав промолчал и провел урок. Но через неделю, когда он пришел в тюрьму и спросил, где такой-то заключенный, ему сказали, произошло что-то удивительное. Прокурор начал пересматривать дела заключенных. И он увидел, просмотрел дело этого заключенного и посмотрел, что там было недостаточно доказательств его вины, и написал немедленно освободить. И он уже 2 дня на свободе. Вы понимаете? Конечно, это чудо. Но ведь это то, что мы говорим в псалме. Ашем цильха альят еминек. Творец, как отражение твоей правой руки. А наши мудрецы говорят, то, насколько ты полагаешься на Творца, так он тебе и дает. И вот то, что я хочу поделиться с вами. То, что вы все знаете, суббота, день вечности. Суббота, святая книга Зор говорит, это свидетельство. Раши объясняет, соблюдайте мои субботы, потому что это знак между мною и вами, что вы знали, что я Бог, который освящает вас. И в другом месте сказано, знак величия между нами, что я избрал вас, дав вам в удел этот день покоя моего, любящие шаббат и свидетельствующие его свидетельство. Те, кто подтверждают это свидетельство, они выбирают величие. Другими словами, это они утверждают великий знак между ними и Всевышним, который есть у них. Потому что он их выбрал, и они его. И я хочу процитировать вам из книги рава Иегуда Раковского, чтобы Творец послал ему полное выздоровление. И эта книга называется «Дат Шаббат». И вот первый вопрос, который мы должны задать. Люди, которые уже много лет молятся. А я понимаю, что среди наших слушателей, те, кто участвует в уроках, много людей, которые соблюдают субботу. И вот задается вопрос, это один из кодификаторов, Абудрахам. И он спрашивает, почему в обычные праздники, в новомесячье, у нас одинаковые молитвы и вечером, и утром, и днем? И только в субботу у нас главное седьмое благословение отличается вечернее от утреннего, а утреннее от дневного. И вечером мы говорим «Ата Кадош», утром мы говорим «Исмах Моше», то есть «Ты свят, будет радоваться Моше», а в Минку мы говорим «Ата Эхад», «Ты один». И он отвечает на этот вопрос от имени Раби Клонимуса. Три молитвы субботние, они соответствуют трем субботам мира. Первая суббота – это суббота творения. Вторая суббота, которую мы уже прошли, это в 2448 году. Именно в субботу мы получили Тору с горы Синай. И третья суббота – это грядущая суббота. Таким образом, вечерняя молитва – это свидетельство о субботе творения, утреннее о даровании, субботе дарования Торы, возрадуется Моше, а о грядущей субботе мы молимся в Минху. Ты один. Это когда сказано у пророка «Байомагу и е, ашем и хат, ушмо и хат». Будущие времена будет Творец один и имя его един. Эти три субботы и есть суть нашего шабаса, шаббата. И в каждой субботе есть аспекты этих трех суббот. И в них заключены все 13 основ веры, которые установил Рамбам. И то, что все вы знаете, то, что написано в святой книге Зор, Кадош Барух Ху, Орайса, Веам Исраэль, Хад Гу, Творец мира, его Тора и народ Израиля – это единое целое. И именно в этих трех субботах раскрывается, куда, в каком направлении направляется все мироздание, а также процесс духовного возвышения человека. А человек называется в наших святых книгах «малый мир перед большим миром». И вот из этих озарений мы можем узнать об уровнях связей собрания Израиля и Творца мира, вплоть до высшего объединения, которое произойдет в будущем. Итак, суббота – это фундамент и это основа нашей веры. И вот, в 13 основах веры Рамбам пишет, когда поверит человек в эти основы, он входит в общину Израиля. А именно в этих трех субботах заложено раскрытие нашей веры. Первое, то, что первая суббота мира, то, что мир сотворен Творцом мира, это корень нашей веры. А тот, кто в это не верит, он считает, что мир, как греки, мир первичен, а потом слабые люди придумали божества. Он отрицает эту основу, и нет у него Торы вообще. А дальше. Тора была дана в субботу, потому что суббота указывает на сотворение. Суббота, и сказано имя Авая, четырехбуквенное имя Творца. Это указывает на то, что он, как написано в Шулхан Арухе в пятом параграфе, Авая, четырехбуквенное святое имя Творца, Господин всего, тот, кто был, есть и будет. А эти три субботы, первая суббота творения, суббота дарования Торы и суббота грядущего мира, это день, который весь суббота. Суббота творения указывает на категорию то, что он был, потому что в субботу открывается, что не хватало этим шести дням творения, когда мы должны сделать всю работу. Наступает суббота, наступает отдохновение. Творец прекратил творить мир. А суббота дарования Торы относится был, есть, есть. Для тех, кто стоял у горы Синай, и для нас, которые там находились, но не в теле, а наши души находились там. И, наконец-то, суббота грядущего мира, в тот день будет Ашем Эхад, и имя его едино, одно, мир вечности. И если мы начнем обдумывать эти основы, мы поймем, что в них заключены все основы нашей веры. Йосиф Альба Сефер Икарим в книге «Основ». Он говорит, что Рамбам составил 13 основ, но все они раскрытие трех основ. Какие? Истинность существования Творца мира, истинность Торы с неба и награда и наказание. Персональное воздействие Творца на мир. Суббота творения указывает на того, кто сотворил все творение. Почему мы говорим о Творце? Боре, Творец. Потому что Он сотворил творение. Суббота дарования Торы – это истина, основа веры, что Тора дана нам с неба. И, наконец-то, грядущая суббота – это когда те, кто удостоится, получат вечную и истинную награду, а для злодеев наступит расплата. Так пишет Шней Лухот Абрид, комментируя трактат Шаббат. И Рав Йегуд, он подытоживает то, что мы должны знать о Творце, то, что Он – это единственная настоящая реальность, то, что Он один, то, что нет у Него никакой телесности, материальности. Он – начало, и Он – завершение всего. Это первые четыре основы веры. И это, на это указывает суббота творения. А суббота – дарование Торы на истинность пророчества, на то, что не будет другой Торы от Творца, то, что вся та Тора, которая находится в наших руках, она дана Творцом. И она свидетельствует о следующих шести основах веры. И, наконец-то, грядущая суббота, она говорит о последних трех основах веры. То, что Творец знает, то, что происходит на небе, и то, что Он платит добром тем, кто исполняет Его волю и наказывает тем, кто нарушает. То, что, несомненно, нужно верить и ждать приход Машеха, и несмотря на то, что он задерживается каждый день, мы ждем. И, наконец-то, последняя, тринадцатая основа – оживление мертвых. И вот то, что пишет Рамбам. Если человек потеряет хотя бы одну из этих основ, он исключается из общины Израиля. Он отрицает вероучение и называется вероотступником. И тоже сказано о нарушающем субботу прилюдно. Он считается оставившим всю Тору точно так же, как впавший в идолопоклонство. Это написано в трактате Хулин, пятый лист. В субботу наша вера переходит из нашего осознания, понимания в практический план. Евреи отказываются от производительной творческой работы и, не боясь финансовых потерь, они свидетельствуют, что Творец сотворил мир. И без их производительной работы мир существует. Поэтому суббота называется свидетелем. И человек, еврей, должен об этом свидетельствовать. Я слышал один урок, который давал рав Ури Зор, звезда Израиля, которого называют министром раскаяния. То, что он превратился в большого еврейского мудреца, заслуги которого очень велики. Сколько тысяч нерелигиозных евреев он вернул к вере. И он говорил с нерелигиозными евреями. И он сказал им: вы знаете, насколько я богаче вас. Если каждому из вас предложат тройную оплату, если вы будете работать в субботу, вы побежите с радостью. А я могу сказать про себя: нет такой суммы, таких денег, которые я согласился бы взять, чтобы нарушить субботу. Во сколько раз я богаче вас. И так пишет великий учитель 18 века Раби Моше Хаим Люцатов в одной из своих книг, Питхей Хохма Веда, и он говорит про разные аспекты, то, что нам было открыто, почему Творец сотворил мир. Первое знание, наше знание, что Творец сотворил мир, чтобы делиться своим добром. А совершенное добро – это когда человек получает его заслуженно, а не как милостыню. И это порядок мира. То, что сказано, и был вечер, и было утро, день один. Сначала ночь, потом свет. Сначала власть зла, потом добро. И тогда души каждая получит по заслугам. И в начале книги Месилат Йешарим, как еврейский народ назвал Рамхаля, он пишет: человек сотворен только для того, чтобы получать наслаждение от близости к Творцу и удовольствие от сияния Его шхины, потому что это самое большое блаженство и самое великое наслаждение, которое может существовать. И это знание первое раскрывается в субботе творения. Эта суббота была предназначена для Адама, которого Творец сотворил, и он должен был войти в этот мир блаженства и покоя, который относится к категории суббот. И он должен был только сохранить это достоинство и ввести весь мир в день, который весь суббота. Второе знание, которое открывает нам святая книга Зор и цитирует Рамхаль, что Творец сотворил мир, чтобы были раскрыты его имена. Он называется милосердный, милостивый, долготерпеливый. И из этого истекает все знание дерева святости со всеми ее ответвлениями. И называется знаниями описаний, качеств, через которые проявляется Творец. И этот замысел раскрывается в субботу дарования Торы. Ведь Тора – это раскрытие всех путей Творца. А Рамбан в предисловии к своему комментарию на Пятикниже, мы издали это в Иерусалиме, поэтому я знаю, что и по-русски это уже есть. Он говорит, что вся Тора – это имена Творца, и они – раскрытие четырехбуквенного святого имени Творца Авая. И это вторая суббота. А третье знание – это замечательное знание. И оно состоит в том, что Творец хотел раскрыть свое единство и показать, что Он первый и Он последний. И в конце концов вся тьма, она перевернется и откроется как свет. Всякое проклятие превратится в благословение. И из этого следует знание всех тех фильтров, через которые проходит свет Творца. То, что называется сфира. С одной стороны, это миспар, это число, это граница. А с другой стороны, это камень сапфир, светящийся голубоватый камень, из которого были сделаны скрижали завета. Это когда все творение вернется к высшему единству Творца. И это основа веры нашего народа – знать единство Творца. Это то, что раскроется в будущей субботе. Когда в субботу мы поем особенную молитву «Лехадуди ликрат кала» – «Пойдем, мой друг, навстречу невесте». А наши братья сфарадим добавляют «Шаббат Малкета» – «Суббота царства». Это раскрытие царской власти в мире. Цель сотворения неба и земли – раскрыть его присутствие в низших мирах. И суббота – она великолепие. Это основа великолепия. Это суббота – дарование Торы, когда максимально раскрывается воля Творца в мироздании. Тора – это слово Творца. Это его святые речения, в которых он проявился для нас с неба, чтобы дать нам землю. И из глубины понимания субботы мы учим, что цель всего, она раскроется в грядущем мире, в день, который весь суббота. И автор книги говорит: поразмыслите над этим хорошенько. И то, что сейчас происходит, объединение еврейского народа. Те, которые были далеки, они просят талиты. Те, которые, может быть, на бар-мицву произносили эти особенные шесть слов. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Сейчас, перед тем, как они вступают в бой, то, что я видел, Рав Шмуэль Ильяу, он говорит, чтобы каждый положил руку на голову соседа, потому что часто у них нет ничего. Моя рука не действует, это мое тело. А если я положу руку на голову соседа, это как покрытие головы. И все произносят с полной верой «Шма Исраэль». Особенное время. Мы говорили, что эта мера суда обрушилась на наш народ. Многие говорят, со дня катастрофы европейского еврейства не видели таких чудовищных дел, то, что делали эти нацисты, сегодняшние нацисты. Хамасники. И вот сейчас раввины обратились к еврейскому народу и просят принять на несколько минут раньше субботу, чтобы это была дополнительная защита для наших солдат, которые с угрозой жизни защищают мир, защищают весь Израиль. И я хочу рассказать вам одну историю, которую рассказал в Ешиве в Торат Хаим один американский раввин, который приезжал в Ешиву и давал уроки. Этого раввина, если кто-то его знает, он живет в Нью-Йорке, он преподает в Ешиве в Нью-Йорке. Учит их законом. Рав Мойше Фаркаш. И вот он рассказывал Мишеле. В жаркий вечер летнего месяца Тамуз он должен был отправиться на свадьбу своего родственника в Лейквуд. А Лейквуд – это город Торы, где сейчас находится самая большая ешива мира. В Иерусалимском мире где-то 7-8 тысяч участников, студентов, а там где-то от 13 до 15, и у нас есть масорет, передача, то, что мы получили через ученика Вильнинского Гаона Рав Хаима из Воложина, что когда в мире, именно в Америке будет самая большая ешива, это явный признак перед приходом Машиаха. Когда Гаон передавал эти знания своему ученику, Америка была не на самом первом месте в смысле изучения Торы. Так вот, в этом городе Лейквуд половину тогда 60-тысячного населения составляли соблюдающие традицию евреи. И он приехал на свадьбу, жаркий день, хочется пить, хочется есть. И во время трапезы после свадьбы вдруг встает дедушка жениха и объявляет, что он хочет сказать пару слов. У всех присутствующих вытянулись лица. И сам Рав Фаркаш был очень усталым и боялся, что теперь начнется дроша на пару часов. Неудобно есть, дедушка говорит. И так он начал, дедушка, Рав Друскин. Он работает чаплином в одной из больниц в Детройте. А я скажу, чаплин – это должность раввина в больнице. Чтобы вы знали, откуда фамилия Чарли Чаплин. И вот как-то его вызвали к одному больному, господину М, который много жертвовал из своих на эту больницу. И вот больной обратился к раввину, к Раву Друскину и сказал: «Ребе, рабай, так говорят в Америке, у меня серьезная болезнь, и завтра мне предстоит операция. Я хочу вас попросить помолиться за мое полное выздоровление». «Хорошо, я это сделаю. Как зовут вас, как зовут вашу маму?» И он записал. И вдруг что-то ему щелкнуло, и он сказал: «Но есть кто-то, кто гораздо ближе, чем я, и его молитва подействует гораздо больше». «О, замечательно, рабой, дайте мне его телефон, я тут же к нему позвоню». «Нет, нет, вы не поняли. Это Шаббас, Шаббат. Если вы примете на себя соблюдение субботы, это может защитить вас от болезней гораздо больше, чем моя молитва». «Ой, рабой, рабой, это слишком сложно», – возразил больной. «Мой офис работает в субботу и приносит солидную прибыль. И тем более именно из этих денег я жертвую на больницу. Нет ли у вас, рабой, ну, какой-нибудь другой идеи?» «Нет», – спокойно ответил раб и попрощался с больным. Когда на следующий день врачи сделали операцию, то обнаружили огромную злокачественную опухоль на поджелудочной железе. Это уже была четвертая степень, помогать больному было уже поздно. И зачем мучить человека? Они как вскрыли его, так и зашили, ничего не удаляли. И вот на следующий день вечером в доме Рав Друскина раздался звонок. Звонили из больницы и просили срочно приехать к больному М. Больной уже отходил, и поэтому требовалось, чтобы Рав побыл с ним последние минуты жизни. И хотя Рав был очень усталым, он все же быстро собрался и поехал. Когда он вошел в палату, возле больного он увидел, собралась вся его семья. Он был присоединен к множеству аппаратов, которые давали ему возможность и дышать, и что функционировали легкие, сердце. И вдруг больной открыл глаза и, увидев Рава, начал мычать. Говорить он не мог, потому что лицо его было закрытой маской дыхательного аппарата. Рав стал задавать ему вопросы: «Вы хотите, чтобы сейчас я молился за вас?» Больной отрицательно покачал головой. «Может быть, вы хотите, чтобы я вызвал дежурного врача?» Тогда Рав Друскин попросил врача хотя бы на несколько минут снять дыхательную маску. И тот заметил, что это уже не имеет большого значения, и согласился. «Спасибо, Рав! произнес освобожденный от маски пациент. И вдруг он сел на кровать и стал выдергивать из себя все эти трубочки, шланги, которые связывали его с аппаратами, поддерживающими его жизнь. «Что вы делаете?» – закричал врач. «Это смертельно опасно!» Но больной спокойно возразил. «Все могут расходиться. Я еду домой». «Что? Это невозможно!» – закричал врач. «Возможно. Моя смерть отменяется», – спокойно объявил господин М. И, обратившись к рабу, добавил: «Вам, рабы, я все объясню. Когда я был без сознания, то, как это ни парадоксально, я увидел самого себя на небе. И я вижу, меня судят, вернее, моя душа стояла перед престолом, на котором заседал суд. Посредине судья, справа адвокат, а слева обвинитель. И все мои дела и поступки взвесили и решили, что шансов на продление жизни у меня нет. И тут я вспомнил про ваш совет, рабой, и начал просить: простите, рабой сказал, что если я возьму на себя соблюдать субботу, я смогу жить. Но ты же не согласился, возразили мне судьи. А сейчас я согласен и решительно прошу, дайте мне шанс. Ну, нельзя сказать, суд удаляется на совещание. Но через некоторое время мне объявили приговор. Твои дела взвешены, и тебе не полагается по букве закона отсрочка. Но последний шанс мы все-таки тебе дадим, и это будет тебе знаком. Если в момент, когда ты придешь в себя, у твоей постели будет находиться рабай Друскин, тебе предоставлена отсрочка, и ты будешь жить. И вот рабай. И я открываю глаза, и вы стоите в моей постели и читайте псалмы Тили, значит, моя смерть отменяется, и я еду домой. Раб Друскин продолжил свой рассказ. А через 2 недели у меня родился внук. Тогда он весил всего 900 грамм. Сегодня медицина в этой области делает чудеса. Но ведь это было 23 года тому назад. И надежды, что мой малыш выживет, было совсем немного. И тогда он продолжил: я закрылся в своем кабинете. Я говорил Тилим, псалмы царя Давида. Я плакал и просил Творца спасти моего внука ради заслуг его предка, ради той заслуги, которая была у меня за спасение жизни господина Мэ, который сделал полную чуву и начал соблюдать и вести еврейский образ жизни. И вот, господа, сегодня мы все присутствовали на свадьбе моего внука. А затем он обратился к представительному седому мужчине и сказал ему: «Мой друг Мильтон, скажи, правда ли то, что я рассказал?» И этот господин пожилой встал и сказал: «Все, что сказал рабой, это абсолютная правда. Все это со мной случилось ровно 23 года тому назад». Я спросил у рава Ицхака: «Ну, какое право он имел в лагере не есть в столовой? Ведь это явная угроза для жизни». А рав Ицхак сказал: «Я об этом думал. Пока я буду есть хлеб и горячую воду и смогу исполнять свою работу, я буду исполнять и не буду есть ничего некошерного. Но если я почувствую, что я очень ослабел, я буду брать с кухни даже некошерно. Но суббота, суббота! И рав Ицхак как-то рассказал моему другу рав Берману, который за желание поехать в Израиль получил срок в уголовном лагере, и рав Ицхак сказал ему: это ты знаешь. Про каждую мою субботу из 2,5 лет можно написать роман величиной с «Войну и мир» Льва Толстого. Как в лагере он не нарушил ни одну субботу. Но как-то он говорил: но я не мог, не мог. Ай. Хотя по закону Торы сказано: и живи заповедями, а не умирай. И рав Ицхак открыл свой секрет. Он просил, чтобы Творец дал ему исполнить только эту субботу. Что будет дальше, я не знаю. Только эту субботу помоги мне не нарушить. И Творец помогал. Это секретное оружие еврейского народа. Если мы постараемся не нарушить 2 субботы, Творец обещает, что он пошлет своего царя Машеха. А назначение Машеха бен Давида – это собрать весь еврейский народ в земле Израиля, победить в войне Амалека и построить 3-й храм. Есть мнение из Талмуда, что он спустится в огне с неба, и только мы достроим его. Но это то, что сказал рав Зильберштейн. Если бы я мог, я этого не сделал. Но я должен был в пятницу ездить и в громкоговоритель кричать: суббота, шаббас, шаббасаю. И сказать, что нам было легко, я не могу. Когда первая суббота, которую я не курил, завершилась, я стоял с секундомером. Когда она закончится, вышел и закурил первую сигарету. А потом была вторая суббота, третья, и сигареты кончились, а новая жизнь началась. И только когда проходит 40 лет, ученик начинает понимать то, что говорит ему учитель. То, что сказал рав Ицхак, с чего давать совет начинающим исполнять заповедь, соблюдать субботу, учить 2 закона субботы. Я хочу сказать, что в нашем издательстве «Пардес» уже вышли 2 книги. Одна из них том, как не нарушать закон варки в субботу, а другая – о запрете выбора, неправильного выбора. Нам разрешено брать пригодное руками и тут же для еды, а непригодное отодвигать – это нарушение субботы. Видите, как будто какой-то закон мы выучили. Брейра – выбор. Тот, кто уже соблюдает субботу, чтобы мы послушались раввинов, чтобы это было дополнительной защитой тех наших, я могу сказать, детей, юношей, которые с риском для жизни охраняют нашу жизнь в Израиле. и для защиты жизни, даже когда есть сомнения, можно нарушить субботу. Я сам вел в машине одного моего друга в больницу Адаса, но тогда я не знал. Я мог его привезти, и если кого-то нужно было увезти, я мог на этой же машине увезти. А если нет, я должен был оставить ее так, зажженным, пока не кончится весь бензин и законы субботы. Если есть вопросы, пожалуйста. Секретное еврейское оружие.
Спасибо вам огромное, квод рав. Действительно, секретное, действительно, оружие. Очень часто сейчас спрашивают такой вопрос, конечно, вспоминают катастрофу, и многие раввины стоят перед этим именно вопросом, я сейчас его озвучу. Но ведь среди жертв, среди растерзанных этими нелюдями были также и люди, которые соблюдали шаббат. Что можно сказать на это?
Это известный вопрос, где был Творец во время катастроф. И это я то, что слышал, что спросили у бывшего главного раввина Израиля, рав Лау, который был ребенком там, в катастрофе, в лагере. И спросил его один иерусалимский праведник. Ты был там? Да. Ты видел эти печи? Да. Ты видел Творца? Что я скажу? Это очень подобно тому, что сейчас мы пережили в 21 веке, после 70 с лишним лет, после катастрофы. Это называется Нес Лера, то есть Отец дает оплеуху. Мы не будем, мы не можем знать причин. Как говорил об этом Хазон Иш, кто-то объясняет причины катастрофы, он недалекий человек. Это тайны Творца. Но были те, которые с радостью бежали в газовые камеры, чтобы исполнить великую заповедь освящения имени Творца. И это вопрос не на одной ноге, и, несомненно, великие праведники ушли, но замысел Творца, и многие говорили, это Хевлей Машех, это складки перед родами, когда должен родиться царь Машех. Сейчас мы видим, насколько эти складки страшные. Трагедийные. Но мы знаем, что я процитирую вам то, что говорит Рамбам. Мы все должны верить и ждать приход Машех. Но как это произойдет, мы узнаем только когда это решится, когда это произойдет. Вся Тора и пророки свидетельствовали об этом. Но как это будет, мы узнаем только, когда это совершится. Но то, что мы просим каждый день у Творца по милосердию, потому что если мы сделаем свои выводы из этого, из этой трагедии, будем кричать к Творцу, просить милосердия, то Творец не даст нам новый удар. А Рамбам пишет, тот, кто в час беды не обращается к Творцу и говорит, что это случайно, он жесток, потому что это вынуждает к новым ударам. А мы просим по милосердию ко всему народу Израиля. Это наша просьба. Мы понимаем, мы виноваты. Каждый из нас. Он должен сделать свой счет. И тогда Творец, несомненно. Две субботы, и все. И мы на свободе, и Машех здесь. То. Есть вопросы?
Квод рав, у нас осталось 4 минуты, можно подключение рава Бенциона, поэтому мы вас не отпускаем. к нам постепенно подключается и Рабанит Хава Куперман. Сейчас начнется следующий урок, поэтому, если не сложно, есть, конечно, такой вопрос. Две субботы подряд – это достаточно сложно для тех, кто тем более никогда не соблюдал. Тут один шаббат соблюдать. Что мы, люди, которые уже соблюдают, можем со своей стороны сделать для того, чтобы приблизить тех, которые еще не соблюдают? Как мы можем...
Звать в гости, давать вкусную еду. Антонинус, римский император, который ел у раби Иуда Анаси в субботу, а потом в будни, он сказал: ты не дал мне ту приправу, которая была в субботу. Скажи, как она называется, я пошлю солдат, они принесут. Ответил ему раби Иуда: эта приправа называется суббота. И я хочу сказать, что те, которые сделают первый шаг, они в субботу не будут включать телевизор, они отключат мобильники. Это значит, что они сделали шаг. От нас требуется больше. Мы должны постараться, женщины, зажечь субботние свечи, раввины говорят, на пару минут раньше, сделать будни субботой, осветить ее. Это в наших руках.
Спасибо большое, Квад Рав. И ровно неделю назад, перед шаббатом, я слышала урок Рава Бен Циона, и он хотел, мне кажется, самую важную вещь сказать из всего того, что мы должны выучить, что Всевышний говорит с нами через явление. И как ему кажется, уважаемому Раву, что Всевышний хочет сказать: вы должны соблюдать шаббат и должны изучать законы шаббата. Давайте на этой позитивной ноте мы закончим, и как нам здесь предлагают также в чате, у каждой войны есть начало и есть конец. Иначе совсем грустно.
Я хочу только что-то передать Рав Бен Циону. Эту книгу я уже нашел спонсора и уже заплатили автору. И я жду, чтобы немножко успокоилось, как вы мне говорили, издать эту книгу «39 работ, запрещенных в субботу», чтобы она пришла в каждый еврейский дом. Так что это я хотел поделиться.
Очень хорошее сообщение, Рабцы. Я рад. Спасибо.
Всего хорошего, чтобы наши слова дошли и чтобы мы тоже их услышали. Всего хорошего.